Здравствуйте, товарищи! В эфире канал «Точка сборки», и я, Сергей Галамозин, ведущий, координатор проекта «Эра». У нас в гостях сегодня очень необычный человек, который физик по образованию, конструктор по жизни и способу мышления. И чего еще он только не умеет и куда он только не погрузился. Поэтому я теряюсь, как назвать это его покороче. Зовут его Алексей Вуль. Запомните, пожалуйста, Алексей Вуль. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Тема нашей встречи, она какая-то тоже у нас гигантская и огромная. То есть вот Алексей конструирует двигатели, тех, которых нет больше нигде. И применяет там какие-то конструктивные и технологические решения, которых тоже нет нигде. Ни в хваленых Германиях, ни в хваленых Америках. И делает он это у себя, что называется, в гаражно-лабораторных условиях. И не примкнувший, не подвластный никакому течению, никакой компании, никакой группе. То есть он очередной партизан, который существует и творит не благодаря, а вопреки. И у меня разбегается мысль, с чего начать и куда идти, потому что такое количество направлений, что, честное слово, если бы вы знали, уважаемые зрители, то вы бы тоже мне посочувствовали. Но общая тема, значит, вот отсутствие у нас в России национальной идеи как фатальный фактор.
Как фатальный риск.
Как фатальный риск. Давайте попытаемся с этого начать зацепиться, а потом куда нас выведет.
Кто больше всего из нас понял за жизнь? Наверное, индуистская идеология Махабхарата, как самая древняя. Ну, китайцы, может быть, по-своему на это смотрят. Ну, давайте два слова по Махабхарате. Считается, что сейчас Кали-юга. Ну, я как человек, принявший православие официально уже в зрелом возрасте, может быть, и не имею права так рассуждать, но я так рассуждаю. Вот, там явная логика есть. По Махабхарате мы сейчас проходим, человечество проходит эпоху Кали-юга, все знают, как выглядит богиня Кали, у нее там и с прической не заладилось, и с характером, там у нее много проблем, вот, поэтому она все свои проблемы вывалила на человечество, и в честь ее назвали эту эпоху, в ней считается от общего количества добродетелей от Золотого века только 25%, как я понимаю, все остальное зло. Вот. Ну и вот что нам с этим делать? Да, я для себя определил так, что, значит, это какое-то массовое безумие, даже если оно присутствует, то я просто, каждый из нас проходит свое испытание, он должен остаться человеком, он должен найти свое призвание и служить ему в любых самых трудных обстоятельствах. Что бы ни происходило, пусть все ходят на голове, пусть все там грызут друг друга, воруют друг у друга, там, не любят друг друга и так далее, я служу своему делу в любых обстоятельствах. И вот я для себя такой выход нашел. И, ну, кто меня спрашивает, как, что с этим делать, вот я говорю, ну, у меня там ученик есть и друзья есть, я говорю, служим своему делу, даже в этих обстоятельствах непростых. Это общее правило, которое вот я предлагаю себе и самым близким людям выполнять.
Возьмем его за основу.
Ну, допустим. Что, какие у нас дальше?
Пойдем к идее, национальной идее.
Значит, национальная идея такова. Ну, во-первых, мы оказались в очень трудных внешних обстоятельствах. Тут, с одной стороны, довольно недружественная среда, она недружественная, и потому что, ну, сейчас мир дробится на, ну, по Делягину, на макрорегионы. Это крупные, то есть глобалистская идеология мира, схема, не идеология, а схема построения мира, мира, она становится региональной. То есть мир раскалывается на макрорегионы, и не нужно ожидать, что это прям так уж сильно полегчает. Они будут жестко конкурировать друг с другом, еще пока не определены границы, как раз они сейчас рождаются, рождаются тяжело. Вот, и мы как раз сейчас, наша цивилизация то ли вынуждена будет поглотиться в другие, либо наладить какой-то свой макрорегион. И как раз это зависит, ну, поглотит нас Китай, будем, ну, провинцией Китая. Вот. Англосаксы нам никакого места не оставляют на планете, то есть мы для них, если раньше хотя бы они соглашались, что мы будем для них едой, то, ну, и соглашались провести децимацию наоборот, то есть оставить живых каждого десятого, то сейчас даже это им не нужно. Мы, ну, в лучшем случае мы для них удобрение. Вот. Поэтому мы или будем поглощены, если не успеем что-то свое предложить городу и миру, либо попытаемся сделать что-то свое. Вот. Тупое копирование, то есть импортозамещение, довести до уровня глобальной идеи. Ну, мысль так, для троечников, убежденных троечников. Вот. Я считаю, что среди нас есть и отличники, и Дмитрий Менделеев. Он нам завещал, что русских должно быть в начале 21 века 600 миллионов. Он был классный дядька и великий прогнозист, но тут он крупно прокололся, видимо, чего-то не учел. Вот. Значит, а вообще, ну, хотя бы оставить количество населения хотя бы на уровне Царской империи уже было бы успехом. Пока что у нас население сокращается. Значит, то есть, с одной стороны, внешние обстоятельства политические, политико-экономические, с другой стороны, есть исторические циклы, это, начиная там Чижевский, циклы Кондратьева, академик Зубаков, значит, пишет о, ну, и многие другие экологи пишут, что, в общем, сейчас назрели, накопились качественные перемены в жизни планеты, и мы их, что они вот-вот перейдут в качественные. То есть технологии жизни, которая, и схема, модель жизни, которая была на протяжении нескольких тысяч лет, сейчас у нас прямо на глазах разваливается. Вот.
Можно, значит, я чуть-чуть, так сказать, ставлю, да, свою. Угу. То есть, если убрать некую такую политкорректность из названных терминов, то окружение у нас враждебное. Причем со всех сторон враждебное. Как вчера прозвучало в беседе с уважаемым Сергеем Серебряковым, у нас оборона не на 360, а на 720 градусов и снаружи, и внутри. И вот в происходящих переменах для России проглядывает роль еды.
Уже даже не еды. Я опасаюсь, что еще хуже – удобрения.
Удобрения, да. И ничем от нас по степени враждебности не отличается ни англосаксонский мир, ни какой-то гипотетический красный халифат, ни благословенный якобы дружеский Китай, потому что Китай...
Ну, для них мы удобрение, ну, несколько отношений, тоже удобрение, но мы немножко им более симпатичны. У них есть, ну, тоже там 25 причин или 50, почему они не собираются нас сходу прикончить. Но не надо обольщаться, не обольщайся сам и не обольщай товарища.
Китайцы, Китай действует по тем же лекалам англосаксонским и по указкам англосаксонским.
Указки, может быть, лекала у них все-таки свои, но что нам в этом разбираться, ну, сейчас?
Вот этот пример с банками. Почему смотри, они, так сказать, не проводят платежи? Потому что им дали указания.
Да, это само собой. И товарищ Си может давать самое прекрасное обещание вот, и обниматься, значит, в разных формах. Но реальные хозяева ведь хозяева денег и хозяева бизнеса, и акционеры компаний, ну, они получают указивки. Более того, они еще и за ними очень серьезно ведется преследование. То есть там просто есть уголовные наказания за сотрудничество с русскими. И это тоже часть борьбы. Давайте посмотрим на это, ну, не с точки зрения политики, а просто просто, ну, отлетим немножко повыше и посмотрим на это подальше. Вот я всегда привожу пример с мухой, которая бьется лбом в стекло и не может вылететь. Вместо того, чтобы на 2 метра отлететь назад и увидеть открытую форточку и спокойно в нее вылететь, нет, она будет целый день долбаться в это стекло. Вот. Смотрите, здесь, ну, как я это вижу? Значит, ну, с точки зрения биологии, да, есть пищевая цепочка. Вот англосаксы – это похоже на касаток, а это хищники, высшие в пищевой цепочке, высший хищник. Вот. Мы, ну, например, мы же не овечки. Мы, конечно, очень похожи на овечек, кудрявые такие, добрые. Вот. Но на самом деле мы дельфины. Вот. Мы тоже хищники. Вот. Но для касаток мы еда, хотя мы принадлежим, ну, к тому же там, биологическому отряду, или как это правильно называется. Вот. И если мы в этой парадигме остаемся, то мы так и будем промежуточным звеном, которое вполне можно схарчить по любому удобному случаю. Ну, если нам это подходит, как говорится, в добрый путь. Если нет, давайте попробуем разобраться, в чем наши главные проблемы психологические. Я как конструктор смотрю на это, ну, просто. У меня дома поломалась, например, вся моя жизнь. Там поломалась микроволновка, поломался холодильник, поломался телевизор. То есть, ну вот у меня конкретно у меня поломалось государство, в котором я прожил много лет. И, в общем, ну, скажем, там были трудности с ним, но не настолько, чтобы его сломать. А кому-то оно сильно мешает. Вот, значит, сейчас идет слом даже не потому, что там есть какие-то враги там внешние, или жизнь меняется по тысяче причин. Что-то там в звездах сошлось, скажем так, фазы Луны протактировали одну историю, фазы Солнца. Солнце у нас пульсар, оно пульсирует с разной, ну, с периодичностью по циклам Чижевского, там 12-летние циклы. Сейчас оно светит ярче, сейчас мы проходим пик солнечной активности, поэтому мы видим в метеосводках, там метеозависимые прячутся срочно по домам. Вот. А вообще-то все исторические процессы практически протактированы интенсивностью излучения Солнца. Вот. Мы это сейчас видим. Вот. Также есть и более крупные 500-летние циклы, там ведические циклы, там они вообще тысячи лет длятся, да, все нормально, все так и происходит, мы или выживем, или нет, индейцы.
То есть, вообще это не...
Это более крупные явления.
Более крупные явления, а не то самое антропогенное влияние.
Ну, антропогенное влияние, наверное, можно обсуждать, но...
Его
да, ну, циклы, например, кто-то заметил, что экономические циклы Кондратьева привязаны к вот звездной паре Сириус, там эти две звезды крутятся, значит, стали в одной фазе максимальной активности, стали на 90 градусов повернулись минимальной активности.
То есть влияние космических факторов всевозможных.
Да, всевозможных факторов.
Они оказывают на Землю гораздо более
огромное влияние.
Системное и огромное влияние, чем нежели какие-то локальные события, которые тут происходят.
Но видите ли, можно тогда отличный отличный повод для прокрастинации. Звезды так решили, ну и до свидос. Нет, я как инженер вижу, что есть комбинация факторов, вот, в которых наши действия и наш настрой и наши интенции, наш вектор, они тоже на это влияют. Вот я не договорил, что у меня лично поломалось государство, в котором я много лет прожил. Ну что, я тогда беру и начинаю его ремонтировать. То есть ремонтировать такой вариант государства просто мешает моему бизнесу. Мой бизнес что? Я служу своему делу, я делаю свои разработки, делаю свои конструкции. Тут выясняется, что эта модель государства, ну, как минимум ей это не нужно, а как максимум ей это мешает. Вот. Ну, в политику меня совершенно не тянет, мне это не интересно. Вот, мне интересно заниматься разработками, но, знаете, любой специалист, дойдя до какого-то уровня мастерства, ну, любой мастер, он становится философом, я это так называю, с ударением на последнем слоге. Вот. И вдруг я выясняю, что какой-нибудь там челюстно-лицевой хирург или там какой-нибудь крутой учитель или биолог мыслят, ну, практически так же, как и я, и вот такое правильное слово, когерентно. То есть вдруг оказывается синхронизация, значит, есть какая-то матрица информационная, когда умные люди, достигнув какого-то уровня развития в своем деле, мастерства, даже не развития, мастерства, они вдруг оказывается, что у них матрица понятна. Я, так сказать, так, с лукавой улыбкой скажу, я догадываюсь, почему это так, я догадываюсь, откуда берется эта матрица. Вот. И меня это устраивает. Значит, поэтому сейчас я попробую совсем коротко сказать, в чем проблема русских, что русским мешает быть, скажем, иметь эффективную политическую конструкцию. Вот, потому что мы, вот странная вещь, да, мы постоянно находимся, ну, в состоянии постоянной политической фрустрации, то есть постоянного плохого, ну, большинство населения живет в плохих жизненных обстоятельствах, ему трудно, на Руси 400 лет назад, там 450, при Иване Грозном трудно жилось, при Петре Первом трудно жилось, Петербург и другие города построены на ком, на костях, на чем, на костях крепостных, это вообще не есть сильно здорово, вот, и победу в Великой Отечественной войне, и Первую мировую войну, и революцию мы все вынесли на своем горбу, ценой неисчислимых потерь. Для этого есть, то есть у нас есть в нас что-то, что нам мешает быть политически счастливыми и политически эффективными. Вот. Ну, я бы так это определил. Вот я тут набросал тезисы. Значит, ну, первое. Русские друг друга не любят. Массово, вот как система. Значит, то есть мы в условиях экстремальных мы проявляем чудеса и героизма, и человечности, и, ну, высочайшие примеры служения своему делу.
И солидарности.
И солидарности. Но для этого нам нужно отступать до Сталинграда. Для этого нам нужно утопить флагманский крейсер в Черном море. До этого нам нужно сдать кучу городов, которые перед этим как бы с блеском заняли. Для этого нам нужно положить огромное количество народа, вот, и, в общем, нанести самим себе неисчислимые раны.
Отсутствие какой скрепы или каких скреп стоит за этим понятием, что русские друг друга не любят? Может быть, я
да, ну правильно, да. Значит, ну я бы так сказал. Если заходить совсем уж в психиатрию, да, я все-таки моторист, но оба родителя у меня психиатры, я хотел я этого или нет, я присутствовал
на. Итак, товарищи, перед нами моторист-психиатр.
А можно нет? Вот. Можно. Я просто наблюдаю. Вот. Значит, я много слушал эти домашние кухонные разговоры про диагнозы. Они же, мало того, что в дурдоме у себя там занимались этим, они еще и дома до ночи это, ну, все обсуждали. Это специалисты, влюбленные в свое дело, понятно. Вот. Ну, а я там потихонечку почитывал то Сербского, то Ганушкина. Единственное, кто не зашел, это был Фрейд.
Итак,
его читать невозможно.
Так,
да. Значит, итак.
Как моторист-психиатр.
Да. Значит, вот, значит, есть несколько типов реагирования. Для нас это называется первосигнальность. То есть приоритет лобной, то есть когда лобные доли, это называется слабость лобных долей. Лобные доли у человека в мозгу отвечают за стратегическое перспективное планирование. Вот у улитки лобных долей нет. Ее кольнули иголкой, она поползла. Убрали иголку, она села и задумалась. Просто сидит и втыкает. Вот. Значит, первосигнальность – это вообще-то это довольно неудобное качество. Это приоритет эмоциональных реакций перед стратегическим мышлением. Вот. Эмоции – это и сильная сторона, то есть в бою это круто и классно, в какой-то острой экстремальной ситуации бей или беги, вот, это работает, но этим англосаксы от нас и отличаются, что у них горизонт планирования на 500 лет вперед и на 20 тысяч километров в радиусе, ну, то есть в диаметре, в радиусе Земли примерно, вот, они поэтому и с маленького острова захватили полмира или даже больше, ровно потому, что они разумно и надолго планируют вперед.
У них что, размер лобных долей больше, что ли?
Они у них как-то активированы, то есть у них есть приоритет.
Типа профессору Савельеву лобные доли – тормозные доли, то есть они тормозят проявление вот этих диких инстинктов и лимбической обезьяньей нашей,
да,
сущности.
То есть с моей точки зрения обезьянью сущность, если хочешь создать эффективное государство, обезьяньи рефлексы нужно убирать.
Ну, естественно, потому что мы люди.
Да, ну и чем мы отличаемся? Вы берете какого-нибудь чиновника, Вот, даете ему кокос, привязываете этот кокос, сверлите в нем дырку, привязываете его к пальме и кладете туда там $1 000 000 или там 10 конфет вкусных. Вот, он туда просовывает руку, хватает эти конфеты, и потом вместе с этими конфетами в зажатой ладошке сидит и телепается вокруг этой пальмы, не соображая, что можно отпустить эти конфеты, вытащить руку. Включаем новости и смотрим, так и приняли. Вот. Одного чиновника приняли, другого, третьего. Так у нас и получается. То есть, намекаете,
что вот эта вот наброшенная на нас система, некая система управления, она зиждется вот на этом
принципе, она
засунет руку и будет сидеть на привязи, если там лежат вкусные конфеты.
Да.
То есть мы это очень с обезьяной перешли к...
Это очень короткие рефлексы, очень короткие мысли. Вот. Настолько короткие, что он даже когда у него лобные доли, ему говорят, брось, тебе это не полезно, подумай, чем для тебя это закончится. Угу. Он не может разжать эту руку. И все равно будет хапать и тащить. Угу. Вот, поэтому, когда я желаю здоровья чиновникам, я им желаю всегда психического здоровья, а не физического. Вот. Значит, и ну, тут еще какой момент. Это мое наблюдение, возможно, оно ошибочное. Сейчас не просто эпоха Кали-Юга, а еще и такой ее фрагмент, в котором все вылезло наружу, вот все проявились такими, какие они есть по жизни. То есть учитель учительствует, лекарь лечит, солдат стреляет, вор ворует, чиновник опять ворует, значит, токарь токарит, ну и старший солдат опять ворует. Вот, значит, все заняты своим делом, маски сброшены. Сейчас такой период, когда маски сброшены. Люди проявляются, не стесняясь. Они перестали мимикрировать, перестали маскироваться. Вот какие они есть, вот такие они и есть.
Но где? По всему миру или у нас на нашем постсоветском пространстве?
Я бы сказал, что во всем мире так. То есть, по моим наблюдениям, ну, я могу смотреть не только, что делается у меня в колхозе, но и что делается в Германии, в Америке.
Гораздо более структурированное и отрепетированное, и выдрессированное общество, допустим, протестантская культура в той же Америке или германская. А мы видим, что...
Они точно так же проседают.
Они точно так же проседают, но у них реализация и блокирование вот этих всех каких-то девиантного поведения намного более структурировано и продумано задолго до нас. У нас как бы это сейчас вот больший спектр, больше модуль, размер.
Мне так не кажется. Я неплохо представляю себе, что делается в Германии. Как-то там представляю себе, что делается в Америке. Ну, поверьте, я знаю, что говорю, да. Вот это, как сказать... Diversity по-английски, это, значит, разнообразие, горбачевский плюрализм, там тоже очень велики. Там есть, ну, примеры отчаянного служения своему делу в любых обстоятельствах, даже самых недружественных. Ну, и есть примеры полной продажности на грани безумия, на грани отключения и инстинкта самосохранения. Ну, посмотрите.
Индивидуально, да, но комьюнити, вот это их любимое, правила комьюнити у них...
Это вопрос времени. Это вопрос времени.
Вопрос времени.
Это вопрос...
Привычка подчиняться этим правилам комьюнити у них гораздо более... Так,
это уже... То есть, я бы согласился с этим, если бы этот разговор был 10-20 лет назад. Сейчас это уже не так. Я вижу, как валится социальная сеть. Мы просто соревнуемся, кто раньше развалится, а не кто быстрее что-то там сделает. То есть, с моей точки зрения, социальная система Франции, социальная система Германии, а может быть, даже социальная система Америки, находится в еще больших рисках, чем русская социальная система. И это даже по-своему, даже в библейских текстах как-то отражено. Я не такой великий специалист в этом, но вот когда говорится, что и последние станут первыми, и вот другие вещи, вот, что наша сила – это не всегда, что она иногда может обернуться и нашей слабостью. Поэтому вот попытка пялить на себя все, ну вот Германия точно могу сказать, что…
Но беда в том, что вот эти тумблеры, с которыми наше пространство поставили, на выкол. То есть у них они еще не включены, эти тумблеры. У них это идет
какие-то... Но для Европы, Европа, Америка поставила на выкол.
Сейчас уже поставила, да.
То есть мы сейчас вполне бодренько соперничаем с Европой, кто кого прикончит быстрее. И у нас здесь неплохие шансы.
Вот в том-то и вопрос. То есть, но... Хорошо, в Америке вот эти невключенные тумблеры на выкол, они сохраняют иллюзию, что реализация какой-то вот воли, направленности, творчества человека, там такое свобода, ты вот делай, что хочешь. Подчиняйся, правда, вот этим вот своду правил, но делай, что хочешь. У них это еще как-то идет. Это характеризует хотя бы... Ну, реализованностью каких-то вот железяк.
Ну, я понял, да. Знаете, есть такая мемная шутка, ей, правда, лет больше, чем мне, надгробная надпись «Победителю от побежденного». На граните прямо высечена такая скрижаль.
А у нас выклы поставлены до такой степени, что... Со всех сторон, ничего нельзя реализовать, никакой личной воли. Все мы упираемся и называем это бюрократизмом и так далее, и в отсутствии национальной идеи. Так вот, почему у нас отсутствует национальная идея? Потому что мы сами ей не обладаем, этой национальной идеей.
Природно, значит...
Или нам навязали такие правила игры, такую матрицу накинули, что мы, имея самый лучший потенциал для развития национальной идеи, самую огромную территорию, самое большое количество ресурсов, самые нужные ресурсы. Ну, ничего нам вроде не мешает, развиваться мы не можем.
Вы знаете, я понял.
То есть за нами смотрят так в бинокль, сидят, да. Говорят, так, вот сюда подбросите оружие, сюда там водки.
Да. И посмотрим, куда это очень просто проиллюстрировать. Берем чашку Айпетри или там кружку Эсмарха, как там это называется, значит, суем туда, селим туда бактерии, капаем им там раствор питательный, вот, и сидим в микроскоп, да, и у нас вместо солнца лампочка, и мы эту лампочку делаем там громче, тише, да, ярче. Вот, и, значит, смотрим, как там они бегают. Вот примерно картина такая. Ну, я так скажу. Не надо валить все на англосаксов. Они касатки, они такие, какие они есть. Да, они касатки, у них очень хорошо отлажена стратегия коллективной охоты. Вот прям классно. Вот. У дельфинов похуже, хотя на селедку охотятся нормально, да? Вот. По-видимому, нам условием выживания будет то, что мы сможем вообще что-то отдельно свое сказать именно на уровне человечества в целом. То есть вот этот социальный дарвинизм и выстраивание цепочек, мы вообще-то на этой планете не за этим. Если мы до этого не допрем, то нас ждет судьба индейцев Северной Америки. Ну, просто сравните, сколько индейцев было в 1700 году или там 1750, и сколько их стало в
1900... А? До чего мы должны допереть?
Что... Если мы будем пытаться вмонтироваться в эту дурацкую пищевую цепочку в качестве дельфинов, которые еда для касаток и хищники для селедок, вот, то перспективы у нас паршивенькие.
То есть догонять и противостоять
бесполезно.
Дохлый вариант.
Дохлый вариант. Противостоять, ну, на каком-то локальном уровне, естественно, придется. Ну, надо, так сказать, бьют, надо отвечать, это понятно. Вот. Но история индейцев Северной Америки очень поучительная. Там
какая альтернатива?
Сейчас.
Про индейцев вот все знаем.
Нет, не все
знаем. Одеяло с оспами подсунули.
Нет, мы не знаем одного. Их было 100 миллионов в 1800 году или там сколько-то. Ну, я понимаю, но это легенда, но она хотя бы на уровне легенды, она поучительная. Короче, их поголовье сократилось, ну, раз в 20 или в 50 за 100 лет, за 150 лет.
Ну, конечно,
да. Сократилось, вот. И никто до сих пор не плачет по этому поводу. Они зато теперь у них Jeep Cherokee называется. Ну, у нас будет Volkswagen Mansi немецкий, как в честь последнего Mansi назовут его так. Да, и похоронят в этот день последнего Mansi. Вот. По-видимому, нам нужно что-то свое. Возможно, нужно действительно провалиться уже до самого дна. Но мы сильно рискуем, потому что природа, есть много народов, ацтеки, майя там и другие. многие, которые просто тупо не дожили. У них там, и потом, обратите внимание, как с ними происходило. Им 500 лет или там 800 лет, их жрецы рассказывали, что приплывет с востока приплывет ладья, в которой будут белолицые люди в очень необычных одеждах, с какими-то интересными прибабахами в руках, там, с какими-то доспехами на странных животных, лошадь называется. Вот, значит, и они приплывут и принесут свет новых знаний. И ацтеки эти несчастные, развесив уши, все это слушали 500 лет, и их жрецы им вот это грузили. Точно, все в точном предсказании, как и было, приплыли, высадились. Это был Фернандо Кортес со всеми его друзьями. Вот, они за 20 лет схарчили эту цивилизацию в ноль, ну, за 30. Вот, поэтому мы рискуем не дожить. И, ну и что, удобрим землю, и не будет такой нации. Англичане еще 30 лет назад говорили, что, ну, нужно русских, там, это гаплогруппа, как она, R1N1, или как, вот, надо хоть немножко мужиков, только мужиков, нужно немножко оставить просто, потому что эта гаплогруппа отвечает за творческое развитие, что есть в них что-то, что дает вот этот вот фонтан идей, там, в виде Ломоносова, Менделеева, Королева, ну, и так далее. Да.
Печально. Индейцам, да, сейчас дают пособие, да, таким вот, образом, да, идеально регулируя их численность,
да, естественно,
и,
да,
и не дают шансов на развитие, у них нет шансов реализоваться.
Да, и да, да, все умиляются, какие они были крутые, снимают про них фильмы «Полет над гнездом кукушки», но на этом, собственно говоря, миссия индейцев перед человечеством заканчивается.
У нас ситуация точно такая же.
Да.
Мы не имеем свои денежные единицы, мы не суверенные, мы находимся под внешним управлением законов, с нашей стороны все выкачивается. Ну, вот только еще пособия такие, как индейцам, не дают. То есть шансов на собственное развитие.
Ну, смотрите, есть, давайте еще раз. Вот посмотрите, значит, я начал-то с мысли, что мы не любим друг друга, и подытожу. Это связано, видимо, с слишком короткими рефлексами. Вот. Мы ежимся до упора. Вот происходит первый контакт, вы приходите на какие-то переговоры. В 90% я много времени провел в переговорах, чем очень недоволен. Вот. Из них огромная часть времени – это мы сначала просто меряемся то носами, то мерседесами, то еще какие-нибудь части мерседеса. Это же тоже часть тела, правильно? Вот. Значит, начинаем мериться – это альфа-самцы, которые друг перед другом, как петухи боевые или коты, начинают выяснять, кто из них главнее. И с трудом доходим до предметного обсуждения. Только, ну, совсем уже такие продвинутые менеджеры сразу переходят к делу. Вот. А так-то, ну, скажем, алгоритм общения именно первосигнальный. В этом и причина нелюбви. Нам нужно очень далеко отступать до Сталинграда, чтобы наконец-то сообразить, а мы все-таки ведь здесь собрались по делу, вот, и мы все-таки братья. Вот. Ну и как вот я это формулирую, что какой русский народный способ выигрывания войн? Да? Нужно запустить противника как можно глубже на свою территорию и обождать зимы, например, до Сталинграда. Если это не помогло, ждем следующей зимы, смотрю пункт первый. Вот. Значит, но на самом деле шутки-то закончились. Вот, сколько еще этих крейсеров Москвы надо утопить, чтобы.
Хорошо, хорошо. Да. Короткие инстинкты.
Да, короткие инстинкты. Вот от этого. Да, короткие. Вот от этого надо избавляться. У нас есть, в общем-то, неплохой шанс здесь. Первое. Смотрим, ну, например, историю Финляндии. 150 лет назад, 175 лет назад финны представляли собой, ну, набор, это были вообще полные задворки Европы, набор каких-то угорских племен, ни письменности, ни языка толком, ничего не было, это какие-то были бастарды от шведской цивилизации, да, был такой Элиас Ленрот, не помню, по-моему, бельгиец, он даже не был финном, ну, кто он там был, он пришлый, он буквально за 20 лет, так сказать, написал эту свою Калевалу, ее без слез, без смеха нельзя вообще и слушать, и смотреть. Но это прокатило, он легендировал эту нацию, и благодаря этому, на основе этого, вернее, финны построили сначала национальное общество, а потом государственность, и, в общем, стали вполне респектабельной нацией. Это один из вариантов. Сейчас он может не прокатить, но пример неплохой. Если мы разберемся, это, конечно, зависит от руководства. Ну, я понимаю, что когда мне было 15 лет, лет, я понимал, что средний генеральный секретарь живет лет 800-900, и я точно, он навсегда переживет меня. Я в этом ни минуты не сомневался, когда мне было 15 лет. Вот. Значит, но потом все-таки оказалось, что нет, курс партии может меняться, и вожди меняются, и все-таки что-то в жизни происходит. А сейчас у нас для перемен гораздо больше оснований, чем в 1982 году. Вот правда, я совершенно точно это вижу. Вот. Причем для меня неважно, будет это президент или монарх. Я больше склоняюсь, никогда не был монархистом, но сейчас я больше склоняюсь к монархии как единственной верной форме политической организации для этой общности людей. Вот, если интересно, объясню почему.
Но, давайте не будем отвлекаться.
Но вот я говорю, нам нужно
форму, так сказать,
новое руководство или старое руководство, но с новыми мыслями в голове. Неважно кто. Они должны насадить, жестко
какой
насадить.
Какой должен быть субстрат, на котором вырастет это новое руководство? Это руководство, которое мы сейчас имеем, это надзиратели, это капо в лагере, которыми управляет администрация извне.
Досрочный ответ. Значит, знаете, Сталин образца 1916 года, это сильно не тот Сталин, который образца 1945 года, или даже 1941. То есть люди тоже меняются. И у меня нет, здесь нет иллюзий, что кто-то поменяется в лучшую сторону, кто-то в худшую. Я просто, меня спрашивают, я отвечаю. Я никому не могу ничего указывать. Я могу только выразить надежду и своим личным примером сказать, что я бы хотел, чтобы было вот так, и все. А я бы хотел, чтобы было как? Новое или старое, неважно какое руководство, должно насаждать, вот буквально жестко насаждать несколько мыслей. Первое. Значит, русские должны относиться друг к другу, к жизни один другого, как к наивысшей ценности, которая вообще у него есть. То есть, это не важно, это может быть контролер в автобусе, это может быть человек любой профессии, любой специальности. Он должен понимать, что его односельчане, национальностей-то в России много, но его соотечественники, их жизнь и их благосостояние, благополучие представляют собой наивысшую ценность. Второе. У него должен быть приоритет здравого смысла перед формальным законом. Формальные правила достались нам от Римской империи. Откуда взялось это римское право? Оно что провозглашает? У нас вот форма торжествует. Если ты нарушил закон по таким-то позициям формальным, то все, ты попал и иди на 15 лет. Но если судья думающий, если у него есть мысли о высшем правосудии, даже не правосудие, а высшая справедливость, вот, то он должен вопрос решать не по форме, а по существу в первую очередь. Вот. И вот это тоже придется насаждать. То есть, это может быть...
Каким образом это можно насадить?
Переходим к следующей позиции. Например, относись к другому так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.
Это должно быть записано в Конституции?
Это дети должны писать гвоздем на заборах, когда учатся писать. Вот, разные слова, разной степени приличности. Вот у них на рефлексе должно быть вот это в голове. Причем родители здесь уже не помощники, Алексей, потому что родители сами косые. Это должно вот Министерство образования. То есть я понимаю, что я сейчас создаю некую утопию, и это вызовет у многих
это не
слушателей
утопия. Я
смех.
Я вопрос поставлю.
Но мне этот смех не интересен.
Вот смотри, все мы читали, и всем детям читают сказки.
Так.
Всем без исключения.
Так.
Этому ребеночку, который сначала он еще только гугукает и слушает маму,
да,
потом
понятно.
Он начинает говорить, потом он начинает задавать вопросы, потом он начинает сам учить буквы. Вот эти тоже стадии. И на всех этих стадиях в той или иной форме звучат сказки. Сказки – это концентрированный опыт,
так.
Где показывается в той или иной... Значит, трактовки злые, правильные поступки и добрые люди, неправильные поступки.
А сценарии поведения желательные в обществе и враждебные
и
в обществе.
И у ребенка возникает иллюзия, что раз это написано в сказках, и мне об этом рассказывали с детства, значит, это не должно повторяться в жизни.
Не так.
И с этой идиллией, будучи таким вот идеалистически, так сказать, подкованным человеком, человек сталкивается с жизненными реалиями. в сказках-то уже все было написано, относись к другому, ну, как к самому себе.
И даже возьмем там сказки, ну, Пушкина классические, да, или...
А мальчик вышел за околицу своей деревни, подошел другой пацан с другой, ну, понятно, деревни, да, и дал ему собак по носу. И он думает, как же так-то? А оказывается, это нужно было для того, чтобы потом подружиться на всю жизнь.
А нету другого пути, я не вижу другого пути, кроме как читать эти сказки. Ну, Высоцкий был далеко не идеальным человеком там, по всем параметрам, да. Ну, вот помните его песню, да, что значит нужные книжки ты в детстве читал, да? Значит, все-таки это работает. Да, это имеет низкий КПД. Пускай КПД этого 25%. А какой КПД самого лучшего двигателя внутреннего сгорания? Какой вообще? Вот китайцы получили 53%, это рекорд мировой. А вообще-то 30, там 38 дизельный, да, а бензиновый 22%, 25, ну, на средних режимах, там, в пределе 32, это так, наилучшие варианты, да. Вот, ну, так если у этих сказок будет КПД 30%, это уже не так плохо. Значит, кто-то вырос, ну, я вырос, ну, я прочитал там в свое время Ремарка, Хемингуэя, Фитфангера, все какие-то нерусские фамилии, но и при этом и что-то, и Пушкина читал, вот, значит, ну, литература – это отдельная тема, мы тут долго можем, значит, это тема, наверное, отдельного разговора, вот, ну, я могу сказать, что массовая литература не справилась со своей задачей повести человечество за собой в полном объеме, а именно вот это нарциссическое любование своими страданиями, вся эта достоевщина и тургеневщина, при том, что я на этом вырос, и я это люблю и понимаю, вот, но я понимаю, что в нынешних обстоятельствах нам эта литература уже мало помогает. Она учит нас любоваться своими страданиями и переживаниями и не учит нас куды бечь.
О чем вы? Я вот вырос на Джек Лондоне и считаю, что своим учителем, так сказать, духовным Джек Лондон, потому что я рос в Якутии и в первом, втором, третьем классе уже читал Джек Лондона, «Приключения Клондайка», «Смока и малыша» и кучу-кучу всех рассказов помню до сих пор чуть ли не наизусть. Почему? Потому что то, что он там описывает, соответственно, с тем, что происходит у меня за окном и происходит вокруг меня. И вот эти навыки северного выживания и навыки адаптации какой-то группы людей в условиях достаточно суровых крайнего севера, и то, что он описывал, он для меня это было абсолютно нормально, и я, честное слово, никогда не понимал разницы между людьми Клондайка и людьми у нас в Якутии.
Он подсказал локальные рецепты выживания в тяжелых внешних обстоятельствах, или он подсказал, как выжить целой нации, чтобы не убить друг друга?
Там он не целой нации, но группам, социуму, как спасали индейские племена, как между собой выявляли.
Значит, Джек Лондон и Хемингуэй тоже написал «По ком звонит колокол», в частности, в котором, ну, показывается правильный сценарий для мужчины, который сам себя уважает.
А сейчас у нас фэнтези сплошное, полная каша в голове. Это я вообще считаю, что это бред. Ну, на хорошо. Этом нельзя воспитывать людей от слова совсем.
Еще раз возвращаемся к Высоцкому. Значит, нужные книжки ты в детстве читал. Не нужно читать.
Сейчас 99% их ненужных.
Поэтому я в начале разговора, ну как в начале этой части разговора, ровно поэтому я и сказал, что именно либо нация сама, даже не опираясь на литературу, либо ее руководство должны прийти к пониманию того, что навязывать это придется не через литературу. Мы уже не успеваем написать свою Калевалу. А даже если успеваем написать, никто в нее не то что не поверит, ее даже не прочитают. Как это? Ты ходил на парад? Нет. Да, ты боишься Путина? Нет, не боюсь. Почему? Я на парад не ходил. Ну, это самое. Не смотрел парад, да? Ну, я уж не помню там подробности. Ну, неважно. Короче,
ну, хорошо,
мы уже не успеваем.
Представим ситуацию, что вот мы едем, то есть плывем в лодке.
Да.
По бурной реке, стремнина, зажата в скалах. И мы изо всех сил, значит, машем веслами, уворачиваемся от бурунов, водоворотов, торчащих камней. Смотрим на берег и понимаем, что до заката солнца осталось-то немного, и неплохо было бы же ночевать вон там, на поляночке, где солнышко светит, там, да, грибочки, ягоды. Мы понимать-то понимаем, но выскочить из этой стремнины мы не можем, Поэтому для того, чтобы руководство, даже если оно понимает, оно ничего не может сделать, потому что берег этот,
я понял.
Он загибается и загибается. Причем загибается искусственно.
Я понимаю. Ну, значит, какие у нас варианты? Вот либо мы готовимся достойно встретить смерть, вот, либо мы пытаемся доплыть, но в какой. Вот тут очень важно в какой-то момент взять себя в руки, охладить свои первосигнальные инстинкты, ну, простые бей или беги, да, и просто успеть хотя бы там минуту, две-три подумать. Так, а что я могу сделать в этой ситуации? У меня в жизни были несколько ситуаций, когда именно я успевал просто посоображать, так, а что мне делать в этой ситуации? И это меня и выручало. И, собственно говоря, так вот по большому счету, человек выжил именно не благодаря тому, что у него обезьянья мощь в руках или, скажем так, или очень быстрая реакция, а ну вот по одному из писателей – Что явилось фактором выживания? Интеллект и воля. Вот именно комбинация интеллекта и воли. У русских с интеллектом все нормально. На тактическом уровне мы можем иметь, вообще не иметь лобных долей. Я знал многих людей, причем, поверьте, близко знал многих людей, которые вот он выходит из дома, он не знает, он может вернуться домой через 3 дня. То есть вышел за хлебом, а куда-то его понесло. Ты зачем так сделал? Что-то меня вело. Я хорошо знаю, о ком и о чем говорю. Да? Таких людей полно, когда он не просматривает свой, дальше собственного Шнобеля, не просматривает свою жизнь. Вот. Но эти люди при этом были оснащены довольно хорошим интеллектом. Они были хорошие специалисты. Они классно решали свои текущие задачи, свой функционал выполняли, но у них не было лобных лет. Я бы не хотел оказаться на их месте, ну, стратегически так делать не надо, мне такое не нравится.
Более может того, ли я... быть нашей национальной идеей строительство нашего дома общего?
Но это общий лозунг, а я пытаюсь этот лозунг наполнить, ну, конкретными предложениями. Вот, я их уже начал, в общем-то, формулировать. Значит, и по сути, вот где-то в середине нашего разговора примерно, ну или как считать по времени, да, вот, я и пытался это сказать. Есть еще несколько пунктов, которые я бы хотел, ну, на которых я бы настаивал. Ну, например, помимо приоритета содержания над формой, это еще должен быть принцип разумной достаточности. Вот вы хотели бы скушать 3 завтрака, 3 обеда и 3 ужина.
Не расшифровываю. Принцип разумной достаточности.
Принцип разумной достаточности.
Понятен. Вот. Следующий какой вариант? Вернее, пункт.
Значит, следующий пункт, скажем так, это тоже перепевки того же, не надо плодить ложные сущности. Это, по сути, это тоже необходимая достаточность, но отказ от ложных сущностей. То есть, если можно обойтись, это даже в программировании сейчас наконец-то люди до этого всерьез доходят, что 40 миллионов команд или команд, ну, строчек там в тексте,
строчек кода,
ну, по сути, это команды, скажем так, в операционной системе Linux или там, не знаю, сколько там в Word, мы сегодня буквально, это Microsoft Windows, вот, там, наверное, еще больше. Для выполнения этих задач, если мы не делаем какую-то, не закладываем туда какую-то подлянку и не делаем какое-то злое дело, а вот именно добротно выполняем свою работу, то не нужно столько. Это ложные сущности. Для того, чтобы операционная система эффективно работала, я не знаю, сколько нужно строчек, но по-моему, там должно...
Можно определить опытным путем. Вот у нас...
Неопытным путем.
Одна минута нашего эфира, и мне понятно, что самые такие общие или конкретные понятия, которые приведут нас к формулированию национальной идеи или вариантов национальной идеи, вариантов развития или движения туда, на основе этого можно сформулировать. И, дорогие зрители, и вам понятно, что наша попытка, первая попытка с Алексеем как-то подойти к этим вопросам, она правильная и позитивная, но времени для этого нужно побольше. Нужно побольше подумать, и нужно, что называется, с каждой мыслью переспать и продолжить. наши эти разговоры, к чему я и призываю нашего совершенно необычного, я бы сказал, прям два раз необычного собеседника. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо и вам. Я скажу, что на самом деле письменно я это уже формулирую в течение какого-то времени, ну, года два, наверное, полтора, вот, и много легло на бумагу. Я не очень, я не публичный человек и не нуждаюсь особо в публичности, поэтому мне не всегда удается, ну, внятно изложить это, ну, устно, вот, и, ну, крайнее, что я сегодня хотел бы сообщить, вот, что обязательно нужно русской нации выводить и русскому народу вводить в свою повседневную жизнь, это максимально добросовестно относиться к своему труду. Никакой халтуры. Нас халтура доконает. Все. Это тотальное правило. То есть халтуру придется, извините, запретить. Иначе мы просто тупо повторим судьбу индейцев. Просто сдохнем. Спасибо за внимание.
Спасибо. Ох, и подняли мы темы, надо продолжать. Спасибо еще раз.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.